Татьяна Нильсон. «Веревка из песка». Глава первая. Она сбилась со счета. В какой-то момент перестала различать, день это или ночь, утро или вечер. Никто не знал, не интересовался и не переживал, где она и что с ней. Во всяком случае, так казалось. За время, проведенное в этом жутком месте, множество мыслей пролетело в голове, но ясность не наступила. На вопросы, что происходит, почему ее здесь удерживают и, самое главное, за что, ответы не появились. Где-то капала вода с монотонным нудным повторением, то ли здесь, в этом глиняном мешке, то ли наверху из крана. После, когда глаза привыкли к полумраку, стало понятно, что это погреб. По всей видимости, вырыли наскоро. Пол и одну из стен укрепили бетоном, потолок закрыли досками. Потом работу забросили. Со стен начала осыпаться рыжая земля. Скоро выяснилось происхождение падающих капель. В углу из стены просачивалась влага и летела со всплеском в дренажную яму. Сначала жидкость скапливалась, пузырилась, набухала, потом отчаянно кидалась вниз. Так раз за разом, примерно каждые 3 секунды. Она наблюдала за этой картиной какое-то время, пыталась даже считать минуты, потом сбивалась и снова убегала мыслями в недавнее прошлое, силясь найти ответы на то, что происходит сейчас. Вообще, со временем произошла какая-то загадка, оно словно остановилось. Через доски на потолке просачивались лучи, но определить, это электрический или солнечный свет, казалось невозможным. Иногда она проваливалась в сон, а когда открывала глаза, то вокруг стояла абсолютная темнота, и этот гробовой покой нарушали лишь наглые хлюпающие капли. То ли эта ночь наступала, то ли выключался свет. Зрение постепенно освоилось в полумраке, и она почти по сантиметру осмотрела темницу. Однако путей к освобождению не нашла. Лестница, ведущая вверх, отсутствовала. Тот, кто ее поместил в эти условия, особой сердобольностью не отличался, однако и близкой смерти не желал. На полу валялись старые одеяла, а из люка сверху однажды прилетел пакет с булкой хлеба, куском дешевого сыра и бутылкой воды. На всякий случай лучше экономить еду, потому что неизвестно, когда люк откроется в следующий раз и откроется ли вообще. Часто слышались шаги над головой, и подошвы тенью закрывали лучи, бегущие из досок сверху. Кто это? Мужчина или женщина в мягкой спортивной обуви? Точно это не звук каблуков. Сколько их? 2, 3 или только 1? Часто доносились голоса, люди разговаривали между собой. Или кто-то говорил по телефону? Мужчина или женщина? Лишь только она пришла в себя и поняла, что находится в заточении, как отчаявшийся волк-одиночка, подняв лицо к щербатому потолку, начала кричать, звать на помощь, но скоро голос осип и утонул в земляном мешке. Иногда, услышав присутствие человека, какой-то шорох, она пыталась заговорить, спросить, выяснить, что происходит, но никакого ответа не получала. Лежа на куче тряпья, в памяти всплывал тот момент, когда все произошло. Стоял поздний вечер. Она вышла из машины. Затем глаза, нос и горло обожгло каким-то газом. Дворовые фонари неожиданно расплылись, потом и вовсе погасли. Сначала страх, а потом и холодный ужас наступил, когда, очнувшись от дикой головной боли, поняла, что находится в ловушке земляного мешка. Вообще все происходящее напоминало дурно состряпанный триллер. Мысленные рассуждения на тему, по какой причине она здесь, ни к чему не привели. В кошельке на момент исчезновения оставалось не более 5000 рублей. Сбережения в банке составляли 70 тысяч. Но кто о них знал? Совершить преступление за такие деньги казалось нелепостью. Хотя они за такие суммы лишали свободы и даже жизни. Да она сама бы написала код банковской карты и отдала все до копейки, но никто не интересовался неприкосновенным запасом. Хранить государственные тайны тоже никто не доверял. Работа совершенно нейтральная, косметолог в своем же салоне. Помещение снимала пополам с парикмахером на тихой уютной улочке. От вынужденного бездействия память забрасывала в дальние и ближние времена. 10 лет назад окончила медицинский институт. Некоторое время работала в больнице анестезиологом, пока не началась повальная гонка за молодостью. Женщины разного возраста и социального статуса желали гладкое лицо, надутые губки, татуированные брови и острые скулы. Вот тут пришла в голову мысль освоить смежную профессию. Это лучше, чем сидеть на копеечной зарплате врача, работать в ночные смены и толком не видеть, как растет сын. Она взяла кредит в банке, прошла курсы, приобрела косметологическое кресло, комбайн с вапоризатором, кучу необходимых препаратов и множество других необходимых вещей. С арендой помещения дело обстояло гораздо сложнее. Район, в котором она наметила открыть бизнес, оказался совсем не дешевым. Однако выбирать не приходилось. На окраину ни одна уважающая себя состоятельная дама не поедет. Для того, чтобы заработать деньги, клиентура нужна соответствующая. Корпеть за 100 рублей в день за копеечные процедуры не имеет смысла. Уж лучше погружать в эфирное небытие пациентов в клинике. Когда наступали минуты сожаления и разочарования, с кем такого не случается, она понимала, что назад дороги нет, увязла. Ермо в виде кредита в банке на шею повесила добровольно. Удача и тут улыбнулась. Хорошая знакомая искала закуток под парикмахерскую. Небольшое помещение разделили поровну. Из коридора сделали холл с удобными креслами, а в залах по обе стороны расположились каждая со своими причиндалами. На двоих делить тяготы арендной платы оказалось гораздо легче. Они разработали и оформили витрину в стиле дореволюционной парикмахерской. Для начала выяснили, что цирюльник никто иной, как парикмахер, владеющий приемами врачевания, поэтому название «цирюльное благолепие» показалось самой подходящей. Подругами, в большом смысле слова, девушки так и не стали. Иногда пили вместе чай с конфетами, если не было клиентов, и делились новостями, а после работы разбегались в разные стороны. Каждая запирала свой кабинет ключом, общий холл убирали по очереди. Друг перед другом о рабочем времени не отчитывались, и это совершенно устраивало обоих. Когда появились первые клиенты, она не кинулась, очертя голову, в работу. Понимала, что если совершит хоть небольшую ошибку или оплошность, пациентки разнесут слухи о непрофессионализме доктора. Потом наработать стабильных клиентов станет делом нереальным, потому что подобные косметологические заведения множились как грибы после дождя. Причем некоторые салоны и институты красоты походили на Версальский дворец или замок султана Сулеймана с хамамом, спа-процедурами, шугарингом, пилингом, массажем и всякой всячиной, о которой простой обыватель даже не слышал. Нарабатывать навык пришлось на себе. Лицо превратилось в полигон для испытаний. Татуаж губ, бровей и уколы красоты не привнесли особой привлекательности. Наоборот, появились отечности и синяки. Зато руки начали чувствовать себя увереннее. Первое время на сеансы уходило гораздо больше времени. Постепенно, вместе с опытом, появилось и художественное чутье. Она разглаживала, рисовала лица, не навязывала дорогостоящие процедуры, а давала толковые советы. Цены сделала ниже, чем в других салонах, поэтому появилась постоянная клиентура, а также множество недоброжелателей из конкурирующих фирм. Это не доставляло неприятностей или проблем, но иногда портило настроение. Часто звонили, угрожали и писали нелицеприятные посты в соцсетях. Хотелось бы не обращать внимания на пасквили, но все равно душа огорчалась. Сейчас, лежа на куче старых одеял, она снова и снова перебирала в памяти возможных врагов и не находила, потому что, как бы ненавидели ее конкуренты, пойти на такой шаг, как похищение человека, никто бы не осмелился.